Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Кому война, а кому мать родна? Глобальный финансовый кризис продолжается, биржи вновь идут то вниз, то вверх, курсы валют в обменных пунктах мигают, как карты в руках умелого шулера. Все очень плохо для тех, кто держит свои сбережения в акциях, кто пытается понять, в каких, собственно, валютах нужно хранить собственные сбережения. Все непросто для бизнесменов, и все замечательно для журналистов. Это лучшая кризисная эпоха, когда многое тайное становится явным. Вот об одной из таких тайн, или, может быть, это не тайна, о том, почему Российская Федерация готова помочь терпящей финансовое бедствие Исландии, мы поговорим в нашей сегодняшней программе, тем более, что исландская тема была темой практически всех российских средств массовой информации, ежедневно газеты, еженедельник, и на этой неделе, и на прошлой. В нашей студии обозреватель журнала «Русский Ньюс» Илья Архипов. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
И с нами на связи журналист Николай Мейнард, работающий в Финляндии, достаточно много времени проведший, насколько я помню, в Исландии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, начнем с такого самого простого вопроса. Российская Федерация действительно окажет финансовую помощь Исландии? Или декларации о готовности оказать эту финансовую помощь, которые были в свое время подтверждены руководством этой страны и до конца не подтверждены российским министерством финансов, это всего лишь декларация, которая зависит от количества реальных денег в российской казне?
Я думаю, что мы, конечно, все узнаем только после четверга, тем более, что изначально переговоры, которые планировалось проводить только во вторник, в среду, продлены до четверга, что дает нам возможность предполагать, что переговоры идут не так уж-то просто. Скорее всего, дадут, но это просто мой прогноз. В любом случае, даже если не дадут, то определенные имиджевые дивиденды Россия уже на этом заработала. Это раз. И два, дадут, потому что, скорее всего, это выгодно.
Николай, а для вас вообще не стало удивлением то, что в Рейкьявике решили ехать в Москву, не в Брюссель, не в Вашингтон, ну, в конце концов, я не знаю, не в Тайбэй какой-нибудь, а в российскую столицу?
Ну, каждое подобное решение может вызвать определенного рода удивление, поскольку к России обращаются за помощью действительно нечасто в западных странах и делают это, как правило, в экстремальных ситуациях. Но, опять-таки, говорить о том, чтобы исландская экономика уж совсем была независима от России, наверное, все-таки нельзя. Вообще, исландская экономика – это явление чрезвычайно своеобразное в экономическом мире. Она такая одноногая. Она все зависит преимущественно от одной отрасли – это рыбная промышленность. Где-то примерно, если память не изменяет, свыше 70% приходится именно на нее.
А 40% сейчас уже?
Но сейчас уже меньше, потому что за последнее время исландцы сделали целый ряд шагов для того, чтобы несколько изменить эту ситуацию. В частности, они вложили очень много денег, например, в развитие алюминиевой промышленности, производство алюминия в стране. И это может представлять сейчас довольно-таки лакомый кусочек, мне кажется, в Финляндии и представлять перед собой объект для определенного рода спекуляций. Мне кажется, поэтому заполучить Исландию в качестве своих финансовых должников, наверное, это выгодно с учетом будущих возможностей развития этой страны.
Да, Николай в этом смысле прав, потому что реальный сектор экономики в Исландии, он, естественно, держится на ногах, стоит крепко довольно-таки, вот, потому что люди до вот этого банковского бума, до всеобщего, которым наслаждались в течение более 10 лет практически везде в мире, да, исландцы тяжело и сильно работали. Действительно, там в 50-е годы, в 70-е годы все их кризисы, а у них были кризисы, чуть ли не меньше этого, они были связаны именно с рыбными делами. Например, там в 56-57 годах у исландцев был очень, как сказать, рыбный урожай низок, и обвалилась из-за этого экономика в половину. Они обратились тогда в том числе и к Москве. В советское время, да, в 56-57 году, они обратились к Москве с просьбой о кредите. И шел разговор о крупном кредите по тем временам в 25 миллионов долларов. Но там уже в это время у Исландии, естественно, она была в НАТО, она была привязана к США, и американцы в той ситуации, не то что в нынешней, гораздо более оперативнее сработали и выделили со своей стороны, со стороны других натовских союзников, кредит там поменьше, где-то в 15 миллионов, но выделили. И таким образом первая кредитная история по взаимодействию Рейкьявика с Москвой не удалась. Но, тем не менее, кризисы были, и Россия в этих кризисах всегда где-то оказалась рядом с Исландией.
Вот это и странно, да, согласитесь, Николай, что сам факт того, что Исландия все время как-то смотрит в сторону России, находясь очень далеко от России, дальше, чем другие страны Европы, это и вызывает такие вот вопросы.
Ну, надо опять-таки, мне кажется, еще отметить, что вот было сейчас справедливо сказано по поводу кризиса в Исландии. Ведь в свое время, даже еще в начале 80-х годов, Финляндия переживала очень сильный инфляционный период. И поэтому в Исландии всегда старались проводить такой гибкий экономический курс. Ведь посмотрите, они не стали присоединяться к Европейскому Союзу, но в то же время они очень тесно сотрудничают в рамках Европейского экономического пространства. В свое время они говорили именно о том, что не могут сориентироваться однозначно на Брюссель, опасаясь, что это задушит то, что является ключевым и важнейшим для их экономики, те самые отрасли, которые Брюссель мог скорректировать невыгодную для Исландии сторону. И исландцы всегда умудрялись находить вот такой вот оптимальный вариант, вот такую наиболее гибкую политику. Они во многом ориентировались на положение на рынках. Если, допустим, выгоднее было торговать с Америкой, то, например, тогда, когда курс валюты этому способствовал, они могли свой импорт отправить, свой экспорт отправить туда, а импорт, допустим, в основном осуществлять за счет поставок из Европы, если, опять-таки, курс евро или курс местных валют в тех странах до введения евро этому способствовал. Исландцы всегда старались строить очень гибкую политику, понимая, что их экономика чрезвычайно уязвима. Маленькая страна с маленьким населением, всего там около 300 тысяч, и половина из которого, больше половины проживает в одном городе. Поэтому им надо было находить обязательно какой-нибудь такой вот обязательно максимально оптимальный путь. И, и это удавалось. Удавалось практически до последнего времени, пока они не смогли создать у себя один из самых высоких по уровню жизни, не смогли добиться одного из самых высоких в мире уровней жизни по докладам, по счетам Human Development.
Ну да, еще в прошлом году их признали самым благополучным.
В прошлом году они занимались в Норвегии, делили первое место по результатам этого исследования. Ну а дальше, мне кажется, вот это опять-таки мое такое мнение, они немножечко увлеклись на радостях того, что они достигли в этой эйфории, в которой они пребывали, они начали увлекаться финансовыми махинациями, потому что, видимо, были какие-то мысли у них, что они помимо того, что поднимают реальный сектор своей экономики, там ту же самую алюминиевую промышленность, которая способствует обилию дешевых энергоресурсов у них, своих, тепловые источники. Помимо того, что они очень заметную ставку делали еще на такое спорное, но во всяком случае любопытное направление, как туризм, добавление к рыбе, они, мне кажется, еще стали заниматься финансовыми спекуляциями. Допустим, даже в той самой Финляндии, где мне приходилось довольно часто сталкиваться с Исландиями, они скупали фирмы, занимавшиеся иногда рисковыми инвестициями в России, иногда занимавшиеся бизнес-консалтингом. В частности, они купили такую организацию, как FIM, именно с целью, чтобы эта организация потихонечку могла бы внедряться в Россию и помочь банку, Глитнер-банку в данном случае, я имею в виду, заняться операциями на российской территории.
Ага, где бы они стали конкурентом с Лазбанком.
Ну, во всяком случае... Да, ну, во всяком случае, вот они пытались предпринимать такие усилия, и мне кажется, уже тогда появились первые признаки того, что вот в этом исландцы как раз не сильны. Если они умудряются лавировать между Европой и Америкой, находя для себя наиболее выгодный курс, то это поле деятельности не для них. Ведь, собственно говоря, первые симптомы исландского кризиса появились гораздо раньше. Они появились еще зимой, уже были очевидны. Именно в банковской сфере, да, стали поговаривать о сложностях еще до того, как заговорили о глобальных проблемах мировой финансовой системы. И первые наскоки, скажем, со стороны хедж-фондов на исландскую финансовую структуру опять-таки датируется примерно началом этого года. То есть не все в порядке было с самого начала у них в этой сфере.
Продолжим наш диалог с Ильей Архиповым и Николаем Меднертом сразу после важной информации на волнах Радио Свободы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов и журналист Николай Мейнерт в эфире программы «Час пресса» на волнах Радио Свобода, микрофона Виталий Портников. И мы обсуждаем вопрос, почему Россия помогает Исландии. Собственно, то, откуда у Исландии такие огромные деньги и почему исландцы тратят их на покупку целого ряда фирм и финансовых учреждений в западных странах, мировые средства массовой информации обсуждают давно. И нередко приходят к одному единственному выводу. Это вообще не исландцы. Деньги и не исландская попытка все скупить. Это российские олигархи. Датская пресса еще 6 лет назад называла Исландию гигантской прачечной по отмыву российских денег и утверждала, что за исландским экономическим чудом находятся никто иные, как российские олигархи и чиновники, которые через эту европейскую страну стараются закупить Великобританию, Грецию и страны Скандинавии. Удивительно, писала одна из датских газет, как эти 600 тысяч человек, сидящих на камне, считают, что они могут купить всю Европу. И у них это получается. Значит, не у них, значит, у россиян, которых в собственном обличье в Европу бы не пустили. Никаких доказательств этому Илья не было. Но вот сейчас, когда Рейкьявик обратился к Москве, те западные журналисты, которые утверждали, что Исландия гигантская прачечная, неожиданно имеют доказательства вот такого рода.
Но они имеют, на самом деле, только косвенные доказательства. Прямых доказательств о том, что через Исландию мы что-то отмываем, это довольно-таки вопрос спорный, потому как исландцы сами... Они бы не рухнули, если бы у них были бы большие ликвидность, если бы у них была большая ликвидность, если бы у них были большие бы наличные деньги, которым тогда бы присылались бы из России. Они рухнули из-за их из-за того, что они перекредитовывались, из-за того, что они брали дешевые кредиты и давали под высокие проценты кредиты в Европе. Но, с другой стороны, безусловно, связи с Россией просто лезут, скажем так, на поверхность. И да... Сама история, по крайней мере, то, как нам удалось установить в ходе нашей исландской командировки, сама история того, как возник этот кредит и как Исландия обращалась к России, говорит о том, что, безусловно, связи между Россией и Исландией не закончились, как в 1956-1957 годах, а продолжаются и активно развивались на протяжении всех 90-х годов. Достаточно сказать, что один из самых крупных исландских олигархов, да, это семья Бьёквалсен, они сделали свой капитал, самую львиную долю своего капитала именно в Санкт-Петербурге в 90-е годы.
Когда международными связями Санкт-Петербурга занимался премьер-министр Владимир Путин.
Безусловно. Да. И когда компания «Гунвор» поставляла в Исландию тяжелое топливо и закупала у них сельдь, как говорил в своем единственном интервью известный уже Геннадий Тимченко. Но, тем не менее, мы имеем следующее, что вот на нашем этапе, вот на данном этапе, что произошло в июле, исландцы, президент Исландии Гримсон, он давний знакомец, как мне там рассказывали, Романа Абрамовича, обратился через него к Владимиру Путину, и дальше начались переговоры, которые прерывались в связи с августовскими событиями в Грузии, потому что там дальше, опять же, вот там мы по мозаике, мы такую мозаику составляли под тем крупицам информации, которая была у нас в Исландии, которую удавалось найти моим коллегам в Москве. Вот дальше выходит так, что где-то в августе переговоры приостановились из-за Грузии, потом исландцы попытались счастье снова американцев и англичан, им не дали, и они снова вернулись к России. Вот. Но сам факт того, что переговоры действительно велись и ведутся на таком высоком уровне, и что решение о кредите все-таки было в итоге-то принято политическое, наверное, в течение нескольких недель, это довольно-таки быстро, и это довольно-таки интересно посмотреть, каким им будут условия, если таковой кредит дадут, если мы об этих условиях узнаем. Я имею в виду, даже достаточно будет интересно посмотреть просто на чисто коммерческие условия, чтобы понять, насколько сильна там коммерческая составляющая, насколько сильна политическая.
Николай, вот есть одна страна в Центральной Европе, не буду ее называть, потому что она уже и в Европейском Союзе, и в НАТО, но тем не менее ее руководители, они всегда имели тесные личные связи с российским руководством. Политически. И во времена Бориса Ельцина, в меньшей мере сейчас. И дело доходило до того, что в посольстве этой страны в Москве, оно находится буквально там в 10 минутах ходьбы от нашего офиса, проходили закрытые встречи российских и олигархов, и политиков из противоборствующих лагерей. Вот они встречались на противоположной территории, так сказать, чтобы обсудить какие-то, то есть на чужой территории, чтобы обсудить свои проблемы. Когда на прием в посольство этой страны когда-то пришел один из кремлевских чиновников Владимир Путин, даже не нашлось какого-то высокопоставленного дипломата, чтобы с ним побеседовать, потому что все были заняты куда более серьезными и высокопоставленными людьми. Да? Так вот, может быть, Исландия — это вот такая страна, только дальше?
Ну, у меня не оставалось такого ощущения в Исландии. Все-таки скорее, мне кажется, что исландцы в силу целого ряда сложностей, в которых они находятся, пытаются лавировать, найти свой собственный путь. И лавировать они готовы с учетом интересов всех составляющих. Это могут быть и американская, и европейская, и российская. Ведь если опять-таки обратиться к истории, то, насколько я помню, все-таки исландский подъем начался задолго до того, как Россия могла, например, что-то серьезное сделать для исландской экономики, а именно в конце 80-х, начале 90-х годов. Хотя понятно, что отток денег из России, он начался достаточно давно, и тогда уже какие-то инвестиции там все-таки наверняка имели место. Но мне кажется, во многом это заслуга самих исландцев.
Я бы, наверное...
Закончите, Николай. Да-да.
Не, но спекуляции начались немножко позже, потом. Мне известны случаи, в том числе и в той Финляндии, где вот я сейчас провожу большую часть времени, когда действительно за некоторыми попытками исландских инвестиций, вплоть до речи в свое время даже о возможности приобретения акций финской национальной авиакомпании Finnair, и предложение исходило от исландской компании, за которой совершенно очевидно по финским средствам массовой информации прослеживались российские деньги. И очень много инвестиций в скандинавских странах, опять-таки сделанных исландцами, действительно, как опять-таки удалось выяснить на спирном журналисте, имели российское происхождение. Но все это все-таки больше относилось уже к периоду начала 2000-х годов, вот в этот вот момент. А до этого исландская экономика все-таки умудрялась и сама находить для себя такие оптимальные решения, благодаря, мне кажется, целому ряду весьма любопытных политических и экономических решений.
Да, как раз, наверное, здесь речь не о том, что Исландия построила свое процветание на российских деньгах, а то, что российские деньги увидели большие перспективы в Исландии с ее действительно очень стремительно развивавшимся банковским сектором. И главное, о чем многократно мне говорили люди в Исландии, собственно, стиль поведения, стиль бизнеса у исландцев очень похож на стиль поведения нашего российского отечественного бизнеса. Вот. Я, конечно, не экономический специалист, да, и мне как бы я больше смотрю на жизнь,
это не вопрос
жизнь
экономики,
смотрит,
да?
Да, как все эти экономические вещи отражаются на социальных процессах. И вот если посмотреть на это, то, конечно, Исландия, Рейкьявик, он разительней всех, из всех вообще из большинства европейских стран похож на Москву и на Россию.
Вот, не, не похож. И, Николай, вы считаете, что Рейкьявик похож на Москву?
Похож по такому духу якобы тщеславия новоришества, которое там царит на улицах. Там количество рейнджеров, там самая популярная шутка, что в прошлом году Рейкьявике было скуплено больше рейндж-роверов новых, чем во всей Северной Европе.
Может быть, они там, по ледникам на них ездят.
Ездят. Но зачем только на рейндж-ровере мог ездить по ледникам? Вот. Извините, там по десятилетних каких-то ниссанов, там тараканов, там их раз-два, а вот крутых тачек, то, что у нас называется, их пруд-пруди. Там скопились, там в дни этого кризиса, там 10 тысяч новых автомобилей скопилось в порту. Но это страна, в которой живет даже не 600 тысяч, а 300 тысяч. 300 тысяч человек живет.
Николай, вы тоже считаете, что Рейкьявик похож на Москву?
Ну, мне бы, наверное, не совсем с этим
согласился. Ну, по стилю поведения.
Нет, я понимаю, что вы имеете в виду. Элемент пижонства определенно действительно в исландцах в последнее время проявлялся больше, чем раньше. Это опять-таки было связано с тем, что деньги все-таки они зарабатывали весьма-весьма прилично. Ведь выйти на первое место в мире по уровню жизни не так-то просто. И понятно, что эти деньги надо было куда-то девать. Но то, что там ленд-роверы в большом количестве пользуются спросом, это уже понятно, потому что по исландским дорогам все-таки, конечно, лучше ездить на ленд-ровере или ленд-круизере, а не на ламборджини, там, допустим, или порше. Поэтому этих машин, да, исландцы очень любили ленд-круизер. Например, в свое время, когда я впервые туда приехал, это была одна из самых престижных марок, и казалось, вот да, вот на этом можно ездить по нашим дорогам при нашем переменчивом климате. Действительно, машина там себя зарекомендовала очень хорошо. Поэтому, конечно, исландцы, ну, если так вот воспользоваться неформальной терминологией, пижонились, потому что у них в последнее время появились большие деньги. Но в то же время, посмотрите, ведь до, опять-таки, последних лет в Рейкьявике, да вообще во всей Исландии, не было вообще 5-звездных отелей. Они стали только-только сейчас появляться. Самый лучший отель, ну, я, в общем-то, который там был долгое время, и я бы поставил под сомнение его комфортные условия и удобство проживания в этом отеле. Только сейчас они стали более-менее как бы этот сектор занимать. По натуре своей все-таки исландцы достаточно скромные. Мне приходилось беседовать с коренными жителями, которые жаловались на то, что вот то, что им удалось достичь, это благосостояние, оно добыто довольно тяжелым трудом. И вот нынешнее поколение, которое вырастает уже на такой комфортабельной, уютной, привилегированной жизни, в принципе, скорее всего, приведет к страну, к сложности допустим, если не к краху, потому что не умеет так работать, как нужно было бы для того, чтобы в этих тяжелых условиях добиваться таких результатов, как и удалось добиться старшему поколению. И в этом есть большая разница, мне кажется, в
подходе. Это вот поколение 101-го Рикьявика, такое условно
говоря. Да, поколение 101-го Рикьявика, это вот те люди, которые уже пришли на более-менее нормальную, обеспеченную, хорошую святую жизнь, привыкли к тому, что у них все должно быть хорошо. Потому они стали пускаться в авантюры в различные. Как бы здесь две, с моей точки зрения, составляющие. Это одна, то, что страна вынуждена очень-очень гибко лавировать между всеми, между Европейским Союзом, Америкой, Россией, Скандинавией. Кто бы в данном случае не становился их партнером, надо было тщательно прочитать и посмотреть, насколько выгодно с этим партнером сотрудничество здесь и сейчас. В конце 80-х, начале 90-х годов мне приходилось беседовать с исландскими политиками, которые в тот год определяли направление страны, и они говорили о том, как тщательно они взвешивали каждое экономическое решение для того, чтобы понять, какие выгоды они могут из этого извлечь для себя, для своей страны. И это, конечно, им позволило во многом подняться. Ну, а другое, то, что началось потом, то есть тогда, когда удалось добиться вот этого уровня жизни, и когда уже казалось, что все, ну вот совсем мы справимся, все мы теперь сможем сделать, и вот теперь вот они перешли на такое поле деятельности, где они, конечно, не очень сильны. Это одно. И второе, конечно, то, что страна Исландия готова искать себе союзников для решения экономических и политических вопросов, естественно, так, как это ей представляется удобно на данный момент. И всегда представляла себя нейтральную, сознательно нейтральную, именно как определяем как нейтральную точку.
Николай, я вас прерву, потому что вот на самом деле то, что вы рассказали по первой части, по части экономических решений, это про Россию рассказано, только Россия, в отличие от Исландии, не добилась такого уровня жизни, а просто сразу пустилась в различные, там, я сказал, финансовые операции.
Но у них получилось следующее. Вот как раз, мне кажется, есть определенная логика. Безусловно, есть поколенческая разница. И, безусловно, я говорил тогда, что Исландия похожа на Россию, это из скандинавских стран. Что по сравнению с другим, с эгалитарностью Дании, например, да? Вот в Исландии этот социальный разрыв, скажем так, там нету бедных, безусловно. И бедность по-исландски это совершенно другое, чем бедность по-российски. Вот. Но богатство по-исландски уже на самом деле...
Не такое, как в Дании.
Не такого, как в Дании или в Швеции, совсем. И здесь как раз вот это поколение 101 Рейкьявик, это молодое поколение, оно-то на самом деле, ну, часть его, да, потому что в любом поколении есть там, как в 101 Рейкьявике, рефлексирующие молодые люди, уходящие замерзать на ледник, а есть Япи, которые, собственно, и выдавливают, да, там, рефлексирующие молодые умы, которые чувствуют себя как-то не при делах, сидящих на социальных пособиях. А есть молодая какая-то такая волчья масса, которая... активно выдавливает, который идет и захватывает новые горизонты, и которое, безусловно, надо не забывать, что это молодое поколение, оно крайне образованное. То есть оно прекрасно ориентируется во всех этих современных финансовых технологиях и экономических теориях. И, естественно, поэтому вот этот банковский бум, вот этот воздушный шар надулся как раз за последние 10 лет.
Мы продолжим наш диалог с Ильей Шахифовым и Николаем Мернером сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Перед этим я напомню вам, что сегодня в 19 часов 07 минут после краткого выпуска, после выпуска новостей на Радио Свобода, Виктор Резунков в программе «Время гостей» будет беседовать с президентом Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Романом Черным. Одна из тем беседы – существует ли в сегодняшней России карательная психиатрия?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Сочи оглашен приговор по делу 8 сотрудников местного ОМОНа. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет лишения свободы. В Чите, где слушается дело об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, объявлен перерыв до четверга. Поскольку Ходорковского нет в зале, судья дала дополнительное время подсудимому на изучение документов. В Москве проходят слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в октябре 2006 года. На скамье подсудимых четверо. Их обвиняют в организации убийства. В Женеве сегодня начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Российские правозащитники призывают участников встречи уделить особое внимание гуманитарным проблемам на Кавказе. В Азербайджане проходят президентские выборы. На пост президента баллотируются 7 кандидатов, среди них действующий глава страны Ильхам Алиев. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского союза. Лидеры 27 стран, как ожидается, обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом, включая согласование на прошлой неделе государствами еврозоны многомиллиардных планов поддержки банковской системы. Правительство США начинает выделение 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Цель этого шага – восстановление стабильности в финансовом секторе. В США объявлены очередные результаты опроса общественного мнения относительно популярности двух кандидатов в президенты страны. По данным телекомпании CBS и газеты «Нью-Йорк Таймс», которые проводили опрос, лидирует демократ Барак Обама. Его поддерживают 53% американцев. У республиканца Джона Маккейна 39%.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов и журналист Николай Мейнерт с нами на связи. Напомню вам возможности связаться с нами, уважаемые слушатели. СМС-сообщение можете послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и помните, что мы обсуждаем сейчас вот такой любопытный вопрос о том, почему Россия решила помочь Исландии. И вот говорили мы уже в первой части нашей программы о том, что многое тайное становится явным. Если бы не исландский кризис и вообще не вся эта история, никто бы никогда не узнал, что Алишера Усманова, одного из самых видных российских олигархов, представителя семьи первого президента России Бориса Ельцина, человека не последнего в «Газпроме» и владельца холдинга «Коммерсант», то есть человека, реально влияющего на то, что происходит вообще с российским общественным мнением, по крайней мере, в элитной его части, находятся активы в Исландии, и господин Усманов спешно их выводит. А ведь существование там господина Усманова может говорить о целых клановых интересах, о интересах вот этой вот группы, до сих пор контролирующей огромную часть российских властных возможностей в далекой как будто бы стране.
Ну да, когда все рушится, то, собственно, когда рушатся финансовые системы, то люди выводят там, да, и, естественно, сразу вскрываются того, где кто что хранил. А весь вопрос в том, что на самом деле в этой исландско-российской истории не надо забывать и про исландско-американские, и про исландско-британские аспекты. А в частности, самый крупный банк, который еще держался на ногах в Исландии, Капфик, его обрушил никто не иной, как Гордон Браун, просто применив к Исландии антитеррористическое законодательство. То есть, таким образом, как бы нанеся и моральный удар, и финансовый удар по Исландии, обрушив ее крупнейший, последний, единственный банк, который еще, там, они надеялись, выживет. В результате Браун подставил под удар исландские финансовые корпорации, которые владеют там огромными бизнесами в самой Великобритании. Вот, там 50 тысяч человек, британских граждан, работающих на корпорацию Баугур, соответственно, в данный момент не знают, когда пойдут сокращения штатов. И вот вопрос интересный, почему Британия так жестко поступила в отношении Исландии? Что ее так раздражает в этой истории? Помимо того, что, да, там исландцы сделали одно за другим несколько нелепых и противоречащих друг другу заявлений. Вот эта паника, которая наступила в Великобритании, она является лишь как бы некой игрой, вот некой частью общей паники на этом рынке? Или, например, Великобритания так жестко повела себя с Исландией, потому что туда действительно она поверила, что туда может прийти России. И если это так, да, то вот это уже вот эта ссора между старыми как бы соседями, она выглядит немножко по-другому.
Николай, значит, да, Николай, может быть, это вся проблема в том, что это вообще традиционный британско-исландский спор. Они ведь между собой чуть ли не воевали еще не так давно, там лет 20-30 назад, да?
Да ничего себе, за рыбу. Я только хотел добавить, что, конечно, это совершенно не экономический, не политический аргумент, но в конце концов британцам, наверное, можно было просто и отомстить за то, что в свое время их исландцы отгоняли от своих берегов пушками, и этот конфликт довольно известен. У Исландии и Великобритании давние споры из-за рыбных запасов, которые они вели достаточно болезненно на протяжении десятилетий, и в конце концов, опять-таки, что делает им честь, могли договориться. Но исландская экономика, как факт, конечно, привязана к британской очень сильно, и в свое время исландские политики говорили о том, что, например, если вдруг случится такое, и что Британия вступит в зону евро, то для Исландии это неминуемо означает следовать ее курсам. И опять-таки то, что связано с Европейским Союзом, независимая достаточно во многом политика Великобритании, позволяет и Исландии оставаться за пределами этого объединения, хотя она так внимательно посмотрит, что происходит как в Великобритании, так и в Норвегии. Исландия, она очень в этом отношении и удобна, и уязвима. Уязвима, потому что все в ней, как в маленькой стране, в таком отдаленном месте, непросто. А с другой стороны, она удобна, потому что, в принципе, находясь за пределами юрисдикции Брюсселя, она, в общем-то, не подчиняется тем требованиям, которые Брюссель может выдвигать, требуя, там, например, прозрачности тех же самых банков или условий для инвестиций. Исландия настаивала всегда на том, что она максимально долго будет проводить свою игру. И, конечно, своя игра подразумевает и то, что какие-то такие сомнительные игроки, в данном случае не желающие попасть в зависимости от брюссельских деклараций, конечно же, могут воспользоваться Исландией. И, наверное, это и смущает некоторых партнеров Исландии, как в Европе, так и ближайших ее соседей, которые с ней связаны очень тесно. Это Норвегия и, в первую очередь, конечно, Великобритания.
А может быть, Илья, Россия хочет помочь Исландии просто потому, что Исландия стала одним из факторов ее вот этой вот постоянной дипломатической войны с Великобританией? Сегодня Великобритания для России — это чуть ли не главная страна Запада, против которой направлено все острие российской дипломатии, риторики.
Ну и как британской против российской.
Да.
Но да, конечно, я думаю, что это как-то же называемый side effect. Это такое... Это, конечно, такая, безусловно, это часть игры России с Западом в целом.
Схватка мертвых империй.
Безусловно, за вулканический островок в арктических широтах. Но просто история такая там, что это часть, наверное, если говорить о политике, да, если мы переходим в область уже не просто инвестиционных, скажем так, возможностей для российского бизнеса в Исландии, а если мы будем говорить о политических возможностях и политических дивидендах, то получим следующее, что действительно это там есть, безусловно, определенные расчеты, которые практически все уже называли за минувшие дни. Это и то, что НАТО, там старейший член НАТО, один из старейших, да, что ее голос Исландии может весить в разговорах о расширении НАТО, соответственно, Грузия, Украина. Дальше, что Исландия, хотя она сама не претендует на континентальный арктический шельф, да, и не может... Помните, была конференция в Лулисате в мае, когда решались вопросы между 5 арктическими государствами о том, как делить арктические ресурсы, природные, нефть и газ. Исландия там не принимала участия, но Исландия принимает участие в Арктическом совете. Это орган, обеспечивающий, скажем так, сотрудничество просто в области арктических широт между государствами, между северными государствами. Там тоже как бы есть плюсы. Наконец, Исландии не надо забывать, что 17 числа решается вопрос, а впервые в своей истории Исландия будет участвовать в выборах в непостоянные члены Совета Безопасности. Они эту заявку подавали давно. Вот, это нельзя сказать, что они кризис рухнул, там появились российские деньги, они срочно побежали в Совет подавать свою заявку о вступлении, ничего подобного. Они давно уже, много лет, как объявили, что они будут вот в этом году претендовать на непостоянное членство в Совете Безопасности, но тем не менее. Дальше мы... Про военные аспекты, про которые все там успели, естественно, в первую очередь сказать, вот американцы ушли, а придут ли российские стратегические бомбардировщики, после чего появилась шутка, что Россия даст 4 миллиарда евро в виде, соответственно, бомбардировщиков. Но так или иначе, это, конечно, маловероятно, это практически за это исключается, потому что здесь действительно, как мы говорили в первой части нашей программы гораздо более серьезнее вот там каких-то таких геополитических элементов, конъюнктурно-коммерческие интересы. Вот. Но, тем не менее, политика там есть. И политики там на 1%, и в первую очередь, конечно, для России это еще и имиджевый элемент того, чтобы показать, что вот весь западный мир там плавает, не может барахтаться, а мы, наоборот, плаваем. Вот они барахтаются, а мы плаваем. Мы там подплывем, и вот нашу идею про...
Многополярный мир докажем.
Да.
Вот Николай, смотрите, Алла нам пишет на пейджер. Исландия претендует на шельф Северного Ледовитого океана. Насколько я помню...
Нет.
Насколько
нет.
я помню, не претендует,
нет,
да?
Нет.
Но тут,
нет.
Но тут да. есть другой момент, достаточно важный. То, что в этом случае тоже как бы Россия спасает страну, которая находится в зависимости от стран, так или иначе сейчас вот предыдущий кредит давали страны Скандинавии, Исландии, вместе с Россией, делящих Арктику. Да,
да, Норвегия.
Вот Дания. И тут тоже это такой любопытный момент, который тоже может быть в будущем использован для... доказательства российских возможностей. А так, между прочим, давайте послушаем Самуила Львовича.
Добрый день.
Здрасте.
Можно сначала маленькую реплику, а потом вопрос?
Очень маленькую реплику.
Маленькая реплика по поводу имиджа здесь прозвучала. Вообще странно это слышать, когда в нашей стране 9 миллионов живут без электричества, а 40 миллионов живут без канализации, а в городе Санкт-Петербург около 20 тысяч выгребных ям. Это по поводу имиджа. А если говорить... о теме сегодняшней, то сухой остаток получается так. Богатые люди вложили деньги в Исландию. Исландия не смогла их переварить, поскольку страна маленькая, перебросила их в Америку и Европу. Там случился кризис. И чтобы не потерять деньги, вложенные в Исландию, а богатые русские люди посоветовали правительству, нашему правительству, дать Исландии кредит, а исландскому правительству посоветовали обратиться к российскому правительству с просьбой получить этот кредит.
Ну, я то вот есть так... вы предполагаете, что те, как вы их называете, богатые русские люди, это была такая серия, помните, в Великую Отечественную войну «Жизнь замечательных людей» выходила как-то так. «Славные русские люди» как-то так называлось. Теперь это другая серия «Жизнь замечательных людей». Они вложили в исландские банки гораздо больше, чем 4 миллиарда долларов. Чем миллиарда евро, да. При этом они даже не хотят свои деньги потратить на спасение исландской экономики, а хотят, чтобы это сделал, ну, как они вообще привыкли, российский государственный бюджет. Чтобы их деньги спас российский государственный бюджет. Ну, естественно, Владимир Путин, тогда все, если вы в самом деле так считаете, тогда все становится абсолютно логично. Владимир Путин, как человек, которого в 2000 году Борис Николаевич Ельцин назначил смотрящим за олигархическими деньгами, уже на посту премьер-министра блестяще справляется с этой функцией. И действительно спасает деньги там, где они плохо лежат. Ну, тогда какие претензии у вас, Самуил Львович, к российскому руководству? Причем тут выгребные ямы, как раз все очень, очень точно получается. Извините. Но, видите, Николай, у слушателя такой вот вывод получился из нашей беседы.
Ну, точка зрения достаточно интересная. Я бы, может быть, пытался подойти чуть из другой позиции. Мне кажется, что довольно часто в российской прессе преувеличивается некое единство Запада и Америки. Все говорят, вот там что-то происходит, вот там Европа наконец-то стала проявлять самостоятельность, вот она перестала двигаться в фарватере Америки и так далее. Если кто-то двигался в фарватере Америки однозначно, и уж так больше других, то только, наверное, в Великобритании. А остальные страны всегда были достаточно самостоятельными, в том числе уж тем более самостоятельна была Исландия. И мне кажется, что здесь просто идет такая хитрая игра. То есть исландцы смотрят, где что выгодно. Я всегда почему-то отдавал приоритет над политикой экономики. Считаю, что особенно европейцы готовы многим чем пожертвовать из защиты прав человека и прочих политических целей, если они получат за это какую-то конкретную материальную компенсацию. И даже посмотрите, в истории развития Европы гораздо более важную роль сыграл общий рынок, потом превратившийся в Европейский Союз, чем Совет Европы. То есть политическое объединение явно уступило экономическому. Так же и здесь. Исландия решает свои проблемы текущие. Их у нее очень много. Понятно. И поэтому она обращается туда, куда ей удобно, и смотрит, как бы разыграть. Причем подставить она может кого угодно. Она совершенно спокойно может начать конфликтовать со своим ближайшим экономическим партнером Великобритании. Она совершенно спокойно может сыграть не совсем, может быть, честную игру Соединенных Штатов Америки. Исландия, опять-таки, когда возник разговор о возможности возобновить китобойный промысел, весьма спокойно проигнорировала всякие до этого очень важные требования зеленых и прочих гуманистических организаций. Потому что ей так было надо. И вероятнее всего здесь тоже она разыгрывает свою карту. Если, скажем, российские олигархи хотят вкладывать в Исландию, это Исландии представляется выгодным, но почему бы и нет? Я не могу считать, что там к исландцам надо относиться как к очень принципиальным и честным людям, которые от этого откажутся. Отнюдь. Но с другой стороны, они могут ошибаться. И вот здесь, возможно, целый ряд ошибок, которые приводят страну к тому, к чему они привели сейчас. Хотя исландцы доказывают, что очень многое то, что они пишут, это преувеличение, и что ситуация нашей стране гораздо лучше, чем сейчас пытаются показать мировые СМИ. Я только что получил несколько предложений от различных исландских компаний, в том числе занимающихся туризмом, для того, чтобы вот приехать, посмотреть и оценить, чтобы можно было взвесить ту информацию, которая подается в европейской, в первую очередь, печати, с тем, что реально происходит в стране. Ну, надо действительно посмотреть.
Но я могу сейчас вот сказать по последним своим впечатлениям, да, просто что там действительно, если там голод, и стоят ли исландцы в очереди за селедкой, да. Голода нету.
Очередей тоже нету.
Да. Но что интересно, конечно, потребительский бум вот на уровне товаров, скажем так, которые можно хранить долгое время, да, имеется. Ну, имелся, скажем так, вот за последние две недели, как, собственно, там все и развивалось. Вдруг люди стали скупать действительно чуть в повышенном ажиотажном варианте муку, сахар, итальянскую пасту. Потому что пошел слух, что из-за падения, резкого падения исландской кроны, она и так падала, честно говоря, там, с прошлого года, она упала в два раза, но за последние две недели она рухнула еще на треть, что возникнет дефицит импортных продуктов, соответственно, многие, большинство как бы, продуктов там импортные. Ну, конечно, если даже представить ситуацию, что это, если бы это было правдой, импорт бы продовольствия в Исландию бы накрылся, ничего бы с ним страшного не случилось. У них там есть и своя картошка, и даже свои бананы, которые на геотермальных источниках растут. И не говоря уж о рыбе, грибах там и голубике, из которого они делают варенье. Ну и плюс, конечно, знаменитая овечья требуха исландская, которая, кстати, вот в виде антикризисного пакета, да, теперь продается подешевле, но в большом количестве. То есть там вместо там, 3-4 килограммов теперь продают такие здоровые ведра по 10 килограмм. Правда, их никто не покупает пока. Ну, вот пасту, там, сахар и муку скупали. Но, тем не менее, и если можно было наблюдать полупустые полки в супермаркетах, то, скорее всего, все-таки это не из-за того, что там нехватка, что не завозят, а то, что быстро скупают. Вот. И то, что просто, собственно, в чем не признавались магазинчики, они просто были не готовы к такому вот ажиотажному спросу, и как бы все думали, ну, пройдет там 3-4 дня, и он пойдет, и тогда как бы смысла менять закупочную политику нет. Вот. Но там неделю он как бы продолжался, но вот сейчас, видимо, пошел немножко на нет. А потом, ну, кто-то говорил про очереди в банке, ну, вот они, видимо, были, но сейчас я их не видел, да, на последней неделе. Про, безусловно, есть серьезные социальные последствия в виде безработицы. Это да. И, как мне сказала глава Ландсбанка, имеется в виду, он национализирован, но вот его...
Внешнеуправляющий, да.
Она мне сказала, что, ну, естественно, кризис отбросил страну в 80-е годы. Есть информация о том, что пошла волна самоубийств среди молодых финансистов, потерявших много денег. Вот. А насколько это как бы сейчас подтверждается, насколько мощная эта волна там была, например, речь о том, что вот в Ландсбанке было уволено 400 человек, это было первое мощное сокращение, от 400 до 500 человек, вот, что якобы, опять там был такой слух, тут же на следующий день прошел по городу, что там 5 уволенных покончили с собой. Но это не подтверждается пока, и... Конечно, скажем так, настроения такие тревожные, кризисные, да, они присутствуют, и люди боятся, и понимают, что на несколько лет они, конечно, по уровню жизни, ну, отброшены назад, но они отброшены назад, там, все-таки не в российскую или, там, восточноевропейскую нищету и бедность, да. Они отброшены назад к основам нормального, здорового рынка. Когда ты идешь в море, ловишь рыбу, привозишь ее и продаешь. Вот, а не сидишь и не кликаешь там мышкой или тачпадом, меняя акции.
Кто такой, неизвестно, что сегодня такое здоровый рынок, да?
Да,
Ефим,
ну...
из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, у меня сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, какой, я хотел о долгах поговорить. Какой долг у Исландии?
Какой у них долг?
Да.
У них, собственно, кризис ликвидности. У них, ну,
просто нет, отсутствует... у них нет внешнего долга.
У них нет внешнего долга. У Исландии вообще никакого. У них ноль.
Вот в сравнении с нами, у них есть долг?
Нету. У них нету. У них с Россией, кстати, у них ноль торгового баланса фактически.
Да не с Россией долг. А вот эти 4 миллиарда подо что они берут? Они... Отдать долги или что?
Смотрите, у них банки. У них у банков...
Да, у банков.
У банков есть долг перед населением, перед вкладчиками, короче говоря.
Да, там счет под 100 миллиардов.
Под 100 миллиардов. Вот сейчас вам простой расчет. Наше население 140 миллионов. Это 500 раз где-то приблизительно больше, чем у них. Ну, чуть поменьше. Угу. Правильно? У нас 4000 в среднем на душу населения приходится долгов. Вычитывая, что 560 миллионов всего.
Ну.
Так? А у них, значит, помножьте это на 520. Это значит, получается, на каждого исландца там, понятно сколько, да? Там миллионы долларов долгов. Возможно это? Возможно. В том случае, если наш бизнес туда влез. И вот эти долги в Исландии, еще где-то, опять падут на нас.
Не, вы не совсем правильно. Поймите, они, финансовый кризис немножко по-другому работает. Я еще раз оговариваюсь, я не экономический обозреватель, но мне кажется, за это время мы уже все немножко стали в этом разбираться.
Ничего, дело скоро в том, вообще что... все будет во всем
да.
разбираться.
Дело в том, что там было три крупных коммерческих банка. Их капитализация была в 12 раз больше, чем исландская экономика. Когда они рухнули, а рухнули они почему? Потому что они в одном месте брали кредиты, в другом месте давали кредиты. Поэтому у них, с одной стороны, были кредиторы, а с другой стороны, должники. Но когда...
Должники не смогли отдать деньги.
Да, когда момент, вот это да. пошла цепочка, пошла вот эта волна кризисов, при котором даже такие мастодонты, как Lehman Brothers, это американские да, мастодонты, или IG, страховая компания, вот когда они рушатся, да, рушится доверие. Люди просто, кредиторы, не верят, что должники им дадут деньги, поэтому начинают распродавать по дешевке те залоги, которые дают им должники. И так далее, и так далее. И это как карточный домик, все валится. Но это если вот максимально, мне кажется, просто объяснить. Поэтому, собственно, эти 4 миллиарда, которые Россия дает, еще 2 недели назад они бы вообще спасли бы Исландию от всего, потому что они бы просто поддержали бы ликвидность банков, вот этих трех, им не надо было бы их национализировать. И вот это решение национализировать там в конце сентября первый банк, собственно, и провалил вообще всю Исландию дальше. И во многом в этом вина и ответственность главы Центробанка Дэвида Уотсона, который, как бы решив национализировать Глитнер, во многом, как считают исландцы, по политическим мотивам, потому что там тоже же есть свои ФПГ, которые между собой конкурируют. Вот. Так или иначе, в общем... Обвалив доверие к исландским банкам, он обвалил и всю страну дальше. А 4 миллиарда сейчас с трудом, но тоже помогут, потому что они дадут Исландии хоть какую-то золотовалютную подушку. Дадут ей возможность постепенно, как бы, вот продав еще активы, которые есть у этих же банков, они сейчас срочно распродают огромное количество очень хороших, очень выгодных активов по всем европейским странам. В Норвегии, где у Ландсбанка, кажется, есть очень и очень неплохие структуры, или у кого-то из других этих исландских банков, там за эти остатки от исландских активов идет уже борьба. Потому что эти активы очень хорошие. И вот эти зарубежные активы, они сейчас распродают, чтобы наличность перевести в страну. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, 4 миллиарда они сработают.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я никак не могу понять одну простую вещь. Почему такой шум поднялся вокруг вот этих кредитов Исландии? Ведь вот вы говорите, они загнивают. Но до их загнивания нам еще надо процветать и процветать. Потом. Я вспоминаю, Виктор Степанович Черномырдин говорил, он говорил, вам нужны деньги, только скажите, очередь выстроится желающих дать вам кредит. Другое дело, что западные страны, Соединенные Штаты Америки и прочие, могут дать кредит, но они выкрутят им руки и будут им, как говорится, закабалять. Россия может дать более приемлемый кредит.
Она добрая, выгодный. Да, мы знаем. Вот. Николай, ответите, радиослушатель.
Ну, а что здесь отвечать? Это конкретная экономическая ситуация. У меня возникает вопрос о том, а России выгодно ли давать этот кредит самой? Не окажется ли она сама в сложной ситуации, сейчас, рассчитывая вот таким широким жестом, может привлечь внимание к своей добросердечной деятельности за рубежом. Но я хочу сказать еще немножко о другом, если позволите. Да-да. Это то, что исландцам не привыкать к решению сложных проблем. Вот потому что все это процветание, о котором говорят, даже погребные ямы в Санкт-Петербурге, и, собственно говоря, Исландия только недавно встала вот на такой путь. Я не знаю, насколько... Я не был в тот период в Исландии, начало 80-х годов, но один мой коллега, американский журналист, который там был, он рассказывал, что еще в начале 80-х годов в Исландии уровень инфляции был такой, что заработную плату выдавали один раз в день в 12 часов, чтобы по обеденный перерыв сотрудники могли бы сбегать в магазин и купить продукты. Подвалы пытались заставить всякими стиральными, посудомоечными и прочими умными машинами, во что они вкладывали деньги, потому что деньги обесценивались стремительно. Исландия просадит этот путь, она уже знает, наверное, примерно представляет, как из него выбираться. И сейчас то, что она обращается за теми же самыми кредитами, это, как уже здесь говорилось, это возможность действительно помочь ситуации в новых условиях тогда, когда появились неизвестные или те болезни, которые Исландия казалось, что уже вроде бы переболела, а выяснилось, а нет. Она все равно зависит от всех окружающих условий. И теперь, конечно, Россия, с одной стороны, могла бы воспользоваться и сама скупить очень много из тех активов, которые распродают крупные исландские компании. С другой стороны, могла бы, наверное, и на определенных выгодных условиях получить для себя кредит. Вот только вопрос, насколько Россия логично сумеет этим воспользоваться для того, чтобы не начать опять проявлять свои амбиции и говорить о том, что вот только так и не иначе, или ведите себя таким образом, что довольно часто отпугивает многих европейских партнеров. Это первое. И второе, это то, что все-таки ситуация в самой России, насколько я могу понять, Финляндии и Финляндии, хотя я не знаю это точно, тоже достаточно непростая с той же самой ликвидностью, почему люди говорят о возможности кризисных явлений проявлений в самой России. И, может быть, сейчас те же самые 4 миллиарда могут оказаться, я не хочу сказать, что не посильно, но довольно
не лишними, да.
Да, не лишними для самой России. Вот еще что может в данном случае, мне кажется, сыграть определенную роль.
Вот уже у нас осталось буквально там пару минут. Скажите мне, Илья, откуда вообще Илья Роман Абрамович взялся в Исландии? Чего ему не, он там на яхте особо не поплаваешь, по крайней мере, под открытым парусом.
Видимо, опять же, как мне рассказывали мои исландские источники, Гримсон, ну, как все-таки президентом кстати, он да. Исландии, хотя он выполняет представительские функции церемониальные, он их выполняет уже очень давно, он выполняет их более 12 лет. Поэтому познакомились они в России, да, в один из визитов Гримсона в Россию, скорее всего. Ну и дальше интересы завязались, и Гримсон даже был на Чукотке, а Абрамович в этом году бывал в Исландии, говорят, приценился к каким-то ценам на ранчо, вот, там, на землю. Ну, Роман Абрамович много где ездит, кажется, в этом же году он был в Зимбабве, там, где тоже, как мы знаем, большие...
Купил себе немножко Зимбабве?
Нет, говорят, что он не купил, потому что Мугабе с ним не встретился, потому что Мугабе очень устал, и в тот вечер, когда Роман Абрамович ждал, чтобы с ним Мугабе встретился, Мугабе к нему не пришел.
Мугабе пожилой человек.
Роман Абрамович взял и улетел на следующий день. Да. Вот, говорят, что... Ну, тем не менее, бизнес там, безусловно, какой-то ведется, и российские компании там имеют место быть.
Я так понимаю, что скоро мы сделаем специальную программу о том, как Россия выделяет кредит Зимбабве. Только тут 4 миллиардами долларов не отделаешься. Подождем. У нас еще будет много замечательных экономических сенсаций по ходу этого кризиса. Как бы только они не были все на внутриэкономические, внутриполитические темы. Поблагодарю я наших уважаемых гостей, обозревателя журнала «Русский Ньюс» и Кирилла Архипова. Спасибо и журналиста Николая Мейнерта, который был с вами на связи. Спасибо, Николай.
Спасибо.
Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Мне осталось только вам рассказать, что после новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, его собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Это разговор о культуре на два голоса. А в программе «Психоанализ вернулся», сюжет Бориса Парамонова, «Наследие Столыпиных», «Литовский взгляд» и новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».